Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире очередной выпуск авторской программы «Живое слово». Вы, наверное, уже догадались, что по традиции мы начинаем с поучения святителя Иоанна Златоустого о сквернословии. «Зачем ты оскверняешь себя, – пишет святитель, – и мораешь грязью? Стоишь на небесах и предаешься злословию. Живешь с ангелами – и предаешься злословию. Удостоился лобызать Господа, и произносишь злословие. Бог украсил твои уста столькими ангельскими песнопениями, удостоил их лобзания не ангельского, но превосходящего ангельского, своего лобзания и своих объятий. И ты предаешься злословию? Оставь это, прошу тебя. Такое поведение производит великие бедствия и не свойственно душе христианской. Уже ли мы не убедили себя своими словами, не пристыдили? В таком случае необходимо устрашить тебя. Послушай же, что говорит Христос, и же речит брату своему, уроде, повинен есть гиене огненной. От Евангелия, от Матфея. Итак, если он угрожает гиеной тому, кто скажет брату самое легкое из обидных слов, то чего заслуживает тот, кто произносит более дерзкие укоризны. Научи свои уста благоречию. Отсюда происходит великая польза, а от злоречия – великий вред. Глаголю же вам, яко всякое слово праздно, ежащие рекут человеца, воздадят о нем слово день судный. Праздное слово есть слово, несообразное с делом, ложное, дышащее клеветою, а также, по изъяснению некоторых, и пустое слово, например, возбуждающее беспорядочный смех, срамное, бесстыдное, неблагопристойное. От слова своих оправдишься и от словес своих осудишься. Видишь ли, как безобиден суд, как кроткие требования ответа, не по речам другого, но по твоим собственным словам судья произнесет приговор. Что может быть всего справедливой, ибо в твоей власти говорить и не говорить. Поэтому не злословием им надобно страшиться и трепетать, а злословищем, потому что не злословимы должны будут оправдаться в том, что об них разносимы были недобрые слухи, но злословящие дадут ответ в том, зачем они говорили о других худо». Вот на этом завершается послание святителя. А мы с вами продолжим, да, тот небольшой фрагмент читать, знакомиться с ним из книги Левитского «Житие, подвиги, чудеса и прославления преподобного Серафима Саровского, чудотворца». О важности для иноков пребывать в молчании и душеспасительности сего подвига преподобный Серафим рассуждал так. «Паче всего должно украшать себя молчанием, ибо, говорит святой Амвросий Медиоланский, молчанием многих видел я спасающихся, много глаголением же, ни единого. Когда мы в молчании пребываем, тогда враг, дьявол, ничего не успеет относительно к потаенному сердцу человека. Сие же должно разуметь о молчании в разуме. От уединения и молчания рождаются умиление и кротость. Действие сей последней в сердце человеческом – можно уподобить тихой воде силаамской, которая течет без шума и звука. В соединении с другими занятиями духа молчальничество возводит человека к благочестию. Молчание приближает человека к Богу и делает его как бы земным ангелом. На кого говорит он, Господь, воззрю токмо на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих». Это из Исаии. Плодом молчания, кроме других приобретений, бывает мир души. Молчание учит безмолвию и постоянной молитве, а воздержание делает помысел неразликом. Ничто так не содействует, я переговариваю, а воздержание делает помысел неразликаемым. Ничто так не содействует стяжанию внутреннего мира, как молчание, и сколько возможно непрестанная беседа с собою и редкая с другими. Вот этим завершим знакомым. Если ознакомиться с этим отрывком. А если кого-то он заинтересовал, я горячо рекомендую прочитать эту книгу Левицкого о житии преподобного Серафима. Вот предвижу, честное слово, предвижу, признайтесь, это вопрос некоторой части нашей аудитории, о том, что у вас следующее. Вот вы, это так интересно, но ведь Серафим Саровский, вот, ведь, ну он же монах. А мы же, вот те, кто слушает программу, но мы же не монахи. А как нам жить? И насколько правомерно, да, вот это правомерные эти советы, может быть, это как раз преподобный говорил для монашествующих или для тех, кто мечтает подвязаться в монашестве, там, для послушников, а не для нас. Знаете, какое дело? Когда-то я был поражен, вот честный вопрос, я сейчас хочу дать абсолютно честный ответ. Когда-то был поражен вот чем. Я читаю одну из молитв, обращенных к Богородице. Вроде столько раз ее читал, а вот в русском языке есть такой интересный тонкий момент. Есть услышать и расслышать. И слышал, читал молитву многожды, а вот расслышал когда-то, вот как в первый раз. Это обращение к Пресвятой Богородице, в котором говорится: «Яко начальника тишины родила еси». Удивительно, Христос назван в этой молитве как-то таинственным именем – начальник тишины. А удивился я потому, как Евангелие от Иоанна, буквально вот оно с этих строк начинает, Господь назван словом, заглавной буквы. Да, это вот перевод с греческого «логос», а в греческом «логос» куда более многозначное и глубокое понятие. Мне об этом говорили люди, владеющие древнегреческим языком. Так вот, для нас ведь слово – это часто именно звучание. Значит, здесь как бы на этом полюсе слово, а вот здесь не просто тишина, а начальник тишины. В чем речь? Это о какой-то великой тайне. И ты тогда с годами понимаешь очень важную вещь, на мой взгляд, что слова нужны нам вот здесь, в нашем земном бытовании, как некоторые костыли для инвалида. Да, ведь, обратите внимание, даже в эстрадной песне, да, есть эти слова, мы так близки, что слов не нужно. И люди, которые прожили в браке, скажем, или тесной дружбой много лет, они ведь очень мало разговаривают. Люди, которые давно женаты, вот несколько десятилетий, скажем, они могут целый день провести вообще в тишине. Но эта тишина, как бы безмолвие, для сторонних глаз даже могут подумать о них сторонние люди, что они обижены друг на друга или в каком-то разладе находятся, да ничего подобного. На самом деле там происходит постоянный диалог. Неслышный вот другим людям, но вот этот таинственный диалог между ними, потому что это настолько, сказано ведь, будут двое одна плоть. Мы уже говорили об этом как-то в одной из программ, этом чуде вот этих слов, что это не только высочайшая поэзия, но это так оно и есть на самом деле. А когда одна плоть, а зачем, о чем говорить? И вот те немногие, Господь сказал, малое стадо, которые спасутся и окажутся вот в этом несказанном благоухании, несказанном этом нетварном свете, вот, которые будут видеть, вот как сказал апостол Павел, сейчас сквозь тусклое стекло мы видим, а там лицом к лицу в Боге будут находиться. Да, это тайна и стань. А к чему там слова вот эти? Но дело в том, что к той тишине, к заглавной букве, надо готовиться уже здесь. И знаете, что я хочу вам посоветовать? Если кого-то это всерьез заинтересовало, разыщите, пожалуйста. Есть все иконы очень интересны. Это вообще отдельный разговор. Это целый отдельный мир удивительный. Иконы, да, богословие в красках. Но когда-то я был поражен, когда встретил икону. Одно название, как таинственное, только вслушайтесь, оно называется «Спас благое молчание». А если вы припомните, слово «благой», «блаженный» в русском языке, изначальный, то есть высокий вот уровень этого слова, это «святой». Да, поэтому и святые наши блаженные, да, и помните, как ученик говорит Христу: «Учитель благий», а Господь говорит: «Почему ты называешь меня благим, яко никто не благ, кроме как Господь?» То есть спас благое умолчание. То есть Господь вот в этом своей постати как святое молчание. Молчание, вот это святое молчание, не то, что тебе задали вопрос, а ты не отвечаешь. Почему? А потому что я там молчальничаю. Нет, не об этом речь. Но есть еще вот некое удивительное святое молчание, оно действительно вот приближает человека к Богу, о чем свидетельствовал и свидетельствует по сей день преподобный отец наш Серафим Саровский, чудотворец. Хотя, конечно, это совсем непросто. Это совсем непросто. И хранить в чистоте свой язык. И этому надо учиться всю жизнь. Всю свою жизнь. А мы продолжаем наш разговор о том, как мы вольно или невольно калечим свой язык, обедняем свой язык. Я много уже говорил вам как-то, и не раз, что много лет своей жизни я провел именно как преподаватель русского языка, сотрудник деканата по работе с иностранными студентами. И вот является к тебе деканат иностранный студент и произносит какую фразу, и обязательно говорит вот это: «У меня есть проблем», причем именно вот так произносил, то есть у меня проблема. Какая? А вы знаете, под этим словом обозначалось все, что угодно. То есть это могло бы случиться, что у него проблема, потому что пришло с родины известие, что умер отец, или у него проблема, что он хочет комнату, или его проблема заключается в том, что он хочет комнату с балконом. И то, и другое он называл одним и тем же словом «проблема», и это происходило от того, что очень бедный словарный запас. Увы и ах, но эта манера перешла, и вот эта словесная, и к нам. У нас все время там проблемы. И возникло вот это совершенно несвойственное русскому человеку. И у нас в речи не было такого оборота, когда можно вдруг услышать: «Ну, это твои проблемы». Еще такая интонация соответствующая. Боже мой, это... Я сейчас, вы знаете, чтобы не быть многословным, чтобы вопрос был наш конкретный, я прочитаю вам, познакомлю вас с письмом человека. Вот он назвал себя Владимир из Таллина. Да, это русский человек, который живет в Таллине, как раз об этой проблеме. «Хотел бы поделиться с вами, – пишет Владимир, – одной мыслью. Речь пойдет о слове «проблема». Это слово некогда, подобно кукушкиному яйцу, очутилось в русском языке и прочно в нем укоренилось. Вскоре вылупился весьма жизнеспособный птенец и, как свойственно кукушонку, начал выпихивать коренных жителей гнезда, пожирая непредназначенные ему смыслы». Какой язык блестящий, обратите внимание. «Со временем проблема, в кавычках, расползлась на очень широкое смысловое поле, некогда занимаемое словами. Какими? Задача, трудность, неприятность, неурядица, беда. Слова эти не вышли из употребления, но прибегать к ним почему-то стали реже, заменяя их надежным, сподручным штампом, чтобы не вдаваться в подробности». А штампы, добавлю от себя, я очень не люблю вот эти штампы, ибо они очень обедняют нашу речь, наше сознание, наше мышление. «А зря, ведь на языке мы не только говорим, но и думаем, мыслим. Отказываясь от богатой палитры наших исконных – задача, трудность, неприятность, неурядица, беда – мы пренебрегаем оттенками смысла, позволяющими нам четко воспринимать действительность и давать ей точные оценки. Вместо этого мы мажем блеклом «проблема». Неуспеваемость в учебе – проблема. Ссоры в семье или с начальством – проблема. Тяжелый заказ – проблема. Бандиты жизни угрожают. Проблема. Вот совсем как с тем иностранцем. Да? За одним словом скрывается многообразие обстоятельств внешнего мира. Оно не доносит до собеседника выпукло и метко ни их размеров, ни их важности. Мало того, проблема всегда как бы вне меня. Это нечто внешнее, не под моей ответственностью. У проблемы, вот какое-то тонкое наблюдение, у проблемы заведомо нет решения. В скобках. Поэтому ее и используют как угрозу. Че, типа проблем захотел? А ведь согласитесь, предложение «у меня трудности с учебой», сам корень «труд» подсказывает и выход из положения. В самом деле, вот если у тебя трудности, значит, надо что сделать? Совершенно верно, надо потрудиться, еще более труда приложить. Корни неурядиц в семье, неприятности с начальством сами намекают, что нужно бы навести порядок в отношениях. Неприятности? Ну и что тут такого страшного? Потерпишь. А вот угроза жизни – это уже беда. Этим словом какой-нибудь пустяк не обзовешь. Русский язык не повернется. Когда слышишь, что у человека беда, а не проблема, поневоле слушаешь внимательнее. Такое четкое различение понятий, на мой взгляд, позволяет, во-первых, трезво соображать, что к чему, а во-вторых, не придумывать себе оправдания. И напоследок. Что может быть яснее слова «задача»? Задано – сделай. Трудно себе представить, чтобы какой-нибудь офицер говорил своим солдатам перед снажением: «Бойцы, перед нами поставлена боевая проблема». Конечно, конечно, боевая задача. Какая умница, да, человек? Вот о чем, собственно, речь. А мы вот что ни победы, все называем проблемой, и поэтому проблема – это твоя проблема, да? И вот скажите мне, вот положа руку на сердце, вы можете себе представить ситуацию, что вы подходите к какому-то, пусть даже незнакомому человеку, да, вот я как бы намеренно обостряю ситуацию, да, подходите и говорите: друг, у меня беда, со мной беда случилась. Скажите, пожалуйста, вы вообще можете предположить ситуацию, что когда вы кому-то говорите: у меня беда, кто-то в ответ, и услышите в ответ: это твоя беда, да? Да никогда. Поэтому, если мы жалуемся на то, что, да, люди стали как бы отдаляться друг от друга, раньше они были более участливы к бедам другого человека. Ну, что греха таить, есть такое в обществе. И не только в нашем, к слову. Давайте задумаемся, а не виноваты ли в этом мы сами, каждый из нас, потому что даже вот видите, какое замечательное письмо, глубокое, умное. Через слова мы сами создаем себе вот эти... не урядится. Конечно, вдруг кто-то сейчас подумает, давайте я оговорюсь, потому как я как-то был в одном северном городе и употребил слово «проблема», а человек, значит, когда-то что-то читал, написанное мной, или, кажется, программу смотрел, и говорит: Василий Ильич, а вы же сами сказали, слово «проблема» нельзя употреблять, и вы сейчас его употребили. Кажется, это было в Тюмени. Вот. Но я же не говорю о том, я же не призываю вас не использовать слово «проблемы». Если речь идет о какой-то проблемной лаборатории, ну как это ее назовешь? Она правильно названа, проблемная. Или если мы скажем, и так далее. Да? То есть никакое правило не надо доводить до абсурда. Вот давайте, да, задумаемся над этим. Задумаемся, мы объединяем и язык, и свою душу. И как-то жизнь наша от этого не становится краше, а совсем наоборот. И коль скоро речь зашла об иностранных студентах, я им многим обязан, потому что это были интереснейшие годы моей жизни, и столько интересных открытий я сделал. И как это не покажется кому-то парадоксально, в том числе и связанных с нашим языком. Никогда не забуду, к нам приехал аспирант из Египта, взрослый человек, у себя на родине он защитил даже диссертацию по богословию, а здесь учился на физико-математическом. Очень интересная личность. И у него уже родился ребенок. И он обратился к нам, деканат, с просьбой, чтобы мы помогли бы, он хотел, чтобы и жена его училась, чтобы мы как-то устроили этого маленького ребенка. И я ему сказал, что хорошо, я позвоню сейчас, может быть, здесь будет в яслях место, и мы определим. Так оно потом и случилось. И он потом мне говорит: это ясли, что это такое? Я впервые, это слово я знаю здесь, я впервые задумался о том, что, Господи, я ему говорю, это кормушка для скота. ясно. Что обозначает это слово, он говорит. Он очень интересовался русским языком. И тогда я был просто потрясен, что действительно мы наших крошек детей отдаем туда, что есть кормушка и скота. Понимаете, как удивительно Евангелием пронизан наш язык. Сами того, не отдавая в этом отчета, мы каждое утро этих крошек относим туда, где 2000 лет с небольшим тому назад лежала величайшая драгоценность этого мира. Младенец Христос. Вот так. Вот почему я не устану повторять, что при внимательном рассмотрении нашего языка, внимательно это обязательно, сверяясь с Евангелием, со Священным Писанием, наш язык свят. Да? Он блистает удивительной чистотой и святостью, которую нам бы хранить, умножать и передавать благоговейно нашим детям. Эта наша программа постепенно подходит к концу. И в завершение мне тоже хотел бы сказать несколько слов. Хочется выразить большую признательность всему коллективу телеканала, который так деятельно участвовал в создании этой программы, с такой любовью, ответственностью отнесся к ней. И сказать добрые слова в адрес раба Божия Дмитрия, без которого, без его деятельного участия, без поддержки которого, просто эта программа не увидела бы свет. Прошу помолиться о его здравии, спасении, о здравии и спасении его родных и близких. Вот. А еще хочется сказать буквально напоследок несколько слов. Возможно, кому-то они покажутся необычными. Дело в том, что много лет назад, когда я встречался, начались вот эти встречи с людьми, прежде, задолго до написания книг. И я, как правило, нашу встречу, все эти встречи я завершал призывом беречь язык, защищать язык, охранять язык. И только с годами пришло иное понимание по тому, как Бог – это слово. Да? И скажите, пожалуйста, это разве мы Бога защищаем? Мы его охраняем? Или все как раз наоборот? Это он нас защищает, он нас сохраняет. И тогда подумалось, каким тогда должно быть отношение к языку? А как Богу? Слово – это Бог, а Богу служат. Поэтому мы тоже должны нашему святому, а русский язык абсолютно свят, святому языку служить, да, быть верной слугой. И тогда ставится следующий вопрос. А какое качество слуги самое важное? Слуги бывают разные. Есть расторопные и не очень, опрятные и не очень. Да? И это может продолжать. Но во все времена в слуге самым главным качеством, самым ценимым качеством считалась преданность. Да, преданность. Поэтому наша бы задача главная – не предать наш язык. А уж если мы ему служим, и мы его не предаем, поверьте, он нас и спасет, и сохранит, и приведет к тому, кто есть слово за главной буквы. Подходит к концу программа. Я в завершение ее хочу почитать небольшое стихотворение. Но стихотворение это в прозе. Это оно принадлежит Ивану Сергеевичу Тургеневу и написано в июне 1882 года. Актуальность его не только не утратилась за прошедшее время, но, как мне кажется, оно сегодня звучит так пронзительно. Итак, Иван Сергеевич Тургенев. Стихи в прозе. «В одни сомнения, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора. О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома! Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Аминь. Будем же достойны нашей святой веры и нашего святого русского языка. Оставайтесь с Богом.